Радіо Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. В конце этого года завершается так называемый «Болоньский процесс», в результате которого в Европе должно было организоваться единое пространство высшего образования. Идея эта впервые прозвучала в середине 70-х. В 1998 году была подписана Сорбоннская декларация, а в 99-м в Болонье представители 29 стран оформили соглашение о создании Европейского пространства высшего образования. Сейчас в процессе участвуют 48 стран, и опыт некоторых – Германии, Англии и России – мы и обсудим в сегодняшнем классном часе. Экспертами выступят профессор Лондонского университета Макс Сондерс, ректор технологического института Карлсруэ Хорст Хиплер, ректор Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана Бернд Хубер, немецкий социолог Вольфганг Эсбах, ректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Михаил Искендаров, директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина, проректор Российского гуманитарного университета Дмитрий Бак и другие. Сразу после региональных новостей или на нашем сайте свободанews.ру и на моей авторской странице.
В Калининграде обсудили вопросы, связанные с созданием Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. По словам губернатора области Николая Цуканова, университет уже фактически существует, а к марту будет принято окончательное решение о том, какие вузы в него вольются. Главная задача нового учебного заведения – готовить востребованные экономикой области кадры. Ученик 11 класса Казанской гимназии стал лауреатом Всероссийского инновационного форума «Россия вперед», проходившего в Сколково. Более 2500 соискателей представили свои проекты, из которых конкурсная комиссия отобрала 16. Сертификат, полученный казанским школьникам, позволит заниматься проектно-исследовательской деятельностью и развивать проект дальше, не выплачивая налоги. Всего над проектом, представленным подростком на форуме в Сколково, работали 13 человек. В Петербурге в президентской библиотеке стартовала первая интерактивная олимпиада по истории России для старшеклассников. На портале библиотеки в режиме онлайн учащиеся за ограниченное время должны будут выполнить ряд тестов и ответить на вопросы. 25 участников олимпиады, набравших максимальные баллы, станут участниками финального тура, который состоится в мае в Петербурге. Во вторник, 14 декабря, 35 студентов дневного отделения Московской консерватории имени Чайковского были доставлены в Тверской военкомат. Молодых людей поднимали прямо из постели в общежитии вуза на Малой Грузинской. Позднее представители Минобороны опровергли информацию о призыве на военную службу студентов музыкального вуза, сказав, что молодых людей доставили в военкоматы для уточнения документов по воинскому учету, а потом отпустили домой. Однако известно, что как минимум два студента младших курсов после этого решили добровольно отдать долг родине и пойти служить.
Это были региональные новости образования. У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы обсуждаем результаты Болоньского процесса, которые к концу этого года должны были бы, в соответствии с Болоньской декларацией, утвердить 7 важнейших для единого европейского пространства положений. Напомню некоторые из них. Принятие системы сопоставимых степеней, введение двухуровневого обучения, внедрение системы перезачета зачетных единиц, которая поддержала бы систему кредитов, и вместе с предыдущими пунктами развивала бы мобильность учащихся и преподавателей. Каким результатом к концу 2010 года на этом пути пришла Германия, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Критики Болоньского процесса заявляют, что цели реформы не достигнуты, усвоение вузовского материала не улучшилось, мобильность студентов не повысилась. Учащиеся сетуют, что с введением системы бакалавр-мастер график учебы стал подобен гимназическому, строгим, плотным, а традиционные университетские свободы подверглись ограничениям. Дженни Курц изучает английский язык и историю в Берлинском университете имени Гумбольдта. Сначала в рамках Болонской реформы она должна выучиться на бакалавра.
Я чувствую себя здесь, как в средней школе, очень жесткий график. Я и не думала, что учеба в университете может быть такой изнурительной. Сама по себе идея Болонского процесса неплохая, но с ее осуществлением что-то не то вышло.
Отныне, согласно Болонской реформе, будущие бакалавры Берлинского университета имени Гумбольдта за 3 года должны усвоить материал прежнего 4-летнего магистерского курса. Дженни Курц, у которой, кстати, маленький ребенок, жалуется на безудержный темп учебы и обилие экзаменов.
Когда-нибудь у меня полностью иссякнет желание учиться. Я не могу изо дня в день спать всего по 4 часа. С момента поступления в университет я похудела на 8 килограммов. Я чувствую, что силы мои на исходе.
Надя Пашки учится на бакалавра в технологическом институте города Карлсруэ, федеральная земля Баден-Вюртемберг.
Конечно, по окончании вуза я бы хотела получить не новые титулы «бакалавр» и «мастер», а традиционный диплом инженера, ведь все знают, что немецкий диплом – это своего рода знак качества.
Студентке Наде Пашке вторит ректор технологического института Карлсруэ Хорст Хиплер.
Немецкий классический диплом, особенно по технической специальности, это бренд, причем международно признанный, и нет совершенно никаких оснований полностью его упразднять.
Несмотря на то, что Германия присоединилась к Болонскому процессу, некоторые вузы страны, в частности Свободный университет Берлина и Технический университет Дрездена, по-прежнему предлагают студентам получить классический диплом. Такую возможность предоставляют вузам лазейки в законах о высшем образовании некоторых федеральных земель Германии. О Болонском процессе говорит профессор экономики, ректор Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана Бернд Хубер.
В рамках этой реформы изменились практически все академические структуры в Германии. Это был тяжелый болезненный процесс, сопряженный с немалыми трудностями. Болонская реформа, вне всякого сомнения, прошла проверку на прочность. Студент, получивший титул бакалавра, может теперь выбирать, учиться ли ему дальше на мастера или идти работать. Конечно, существуют так называемые болезни роста. Новая двухступенчатая система должна прижиться. В частности, студенты жалуются, что они перегружены из-за большого объема учебного материала. Насколько мне известно, ректоры немецких вузов пытаются сейчас решить эту проблему. От излишне свободного, непринужденного образовательного процесса мы резко перешли к жесткому учебному графику. Поэтому наша цель сейчас – каким-то образом его смягчить, что-то сделать для индивидуального развития студентов.
В отличие от Бернта Хубера, известный немецкий социолог Вольфганг Эсбах куда более критично относится к Болонскому процессу. С самого начала реформы Эсбах опасался ее негативных последствий. Как он сейчас сам утверждает, эти беспокойства полностью оправдались.
Болонский процесс – это шаг назад. Не достигнуты цели, которые были объявлены, а именно повышение мобильности студентов и оптимизация образовательного процесса. После перехода на систему бакалавр-мастер учебу в вузах можно сравнить с булимией. Студент поглощает массу информации, выплевывает ее на экзамене. В итоге в голове ничего не остается.
А президент государственной организации Deutsches Studentenwerk, занимающийся организацией быта учащихся, Рольф Дебишат, считает, что после перехода на систему бакалавр-мастер социальная принадлежность студента становится решающим фактором успешного окончания вуза.
Из социологических исследований известно, что в технических вузах Германии учатся немало выходцев из семей со средними и низкими доходами. У таких студентов, конечно, возникают финансовые трудности во время учебы. Приходится подрабатывать. А дополнительная загруженность, появившаяся в связи с Болонской реформой, привела к тому, что многие студенты бросают учебу.
На официальном сайте конференции ректоров высших школ Германии обнародованы очередные задачи в рамках Болонского процесса уже на следующее десятилетие. А рядовые преподаватели немецких вузов, как в частных беседах, так и в интервью средствам массовой информации, признаются, что уже затосковались по стабильности в системе высшего образования страны.
О том, как завершился болонский процесс в Германии, рассказал корреспондент «Радио Свобода» Александр Хаврунин. Опыт другой, не менее известной своими традициями страны, Великобритании, представит Анна Асланян.
Британия участвует в болонском процессе с самого его начала, подписав соответствующее соглашение в 1999 году. В этой стране система высшего образования отличается от европейской. У студентов гораздо больше свободы в выборе курсов, иначе оцениваются результаты. За прошедшее десятилетие британская модель заметно сдвинулась в сторону американской, еще более гибкой. Профессор английской литературы Макс Сондерс, работающий в Лондонском университете, считает, что британские университеты по-прежнему находятся где-то посередине.
Да, это верно. Всевозможные попытки согласовать нашу систему как с европейской, так и с американской неоднократно предпринимались и продолжаются. Это непростая задача. Нельзя сказать, что мы с ней окончательно справились. Среди результатов я бы назвал следующие. В последнее время студентам и сотрудникам стало легче перемещаться, в особенности между британскими и континентальными европейскими университетами. У нас появилось большее количество совместных программ, в частности для аспирантов. Мы стали активнее сотрудничать с европейскими исследовательскими центрами. В моем университете была введена европейская система оценок, позволяющая сравнивать дипломы разных учебных заведений. Такое единообразие позволяет студентам и аспирантам свободнее переходить из одного университета в другой, находящийся за пределами страны. Полной интеграции мы пока не достигли, но это процесс постепенный, и он продолжается.
Обмен между университетами Европы и Британии играет более важную роль для исследовательской работы, чем для учебного процесса. В международных программах, как правило, принимают участие аспиранты и сотрудники. Студенты, которым еще предстоит получить степень магистра, включаются в них реже. В качестве одного из объяснений этого факта профессор Сондерс привел следующее.
По-моему, когда речь идет о студентах, тут ситуация не всегда однозначна. Не думаю, что идти по этому пути должны все. Иногда это не в их интересах. Скажем, те студенты нашего факультета, которые изучают иностранные языки, часто едут на год за границу. Для них это, разумеется, важно – провести год в каком-нибудь европейском университете, приобщиться к культуре страны, язык которой они избрали своей специальностью. Предмет моих студентов – английская литература, и особенных преимуществ поездки за границу им не принесут. Как видите, тут возникает определенное неравновесие. Количество студентов, приезжающих к нам и едущих куда-то отсюда, трудно сбалансировать. Экономика этого процесса – механизм достаточно сложный.
В условиях экономического кризиса Британия, как и большинство участников Болонского процесса, обращает больше внимания на реформы высшего образования внутри страны, чем на те, что касаются международного сотрудничества. Об этом говорилось на состоявшейся в конце октября конференции Ассоциации европейских университетов. Выступавший там Алекс Ашер, международный консультант по стратегиям высшего образования, посоветовал ректорам университетов, вовлеченных в Болонский процесс, отпраздновать победу и отправиться по домам.
Таковы некоторые результаты Болонского процесса в Европе. Подробнее о причинах непопулярности новой, унифицированной системы высшего образования в Европе и России мы поговорим после главных новостей образования.
Президент России Дмитрий Медведев призвал профсоюзы принять участие в создании системы профессионально-технического образования и мониторинге создания рабочих мест в регионах. «Высококвалифицированные рабочие – это основа модернизации нашей экономики», – заявил президент и призвал возродить традиции рабочих династий, которыми гордилась страна в советский период. Премьер-министр Владимир Путин, отвечая по прямой линии гражданам, заявил, что, несмотря на сокращение количества учеников, у государства нет специальной программы по закрытию школ. Глава правительства также рассказал, что зарплата учителей в среднем на 25-30% ниже, чем по экономике в целом. Эту проблему планируется решать тремя путями – повышением зарплаты учителей, изменением системы оплаты труда и также за счет оптимизации сети школ. Масштабная проверка школ, проведенная Генпрокуратурой, выявила около 7 тысяч нарушений закона. Наиболее частые – система поборов под видом благотворительной помощи, которая носит обязательный характер, закрытие школ без проведения экспертной оценки, а также нарушение прав учащихся на защиту от незаконной и неподходящей им по возрасту информации. По результатам проверки министру образования вынесено представление с требованием устранить нарушения. По данным ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, более 30% российских старшеклассников в крупных городах не посещают занятия. Информация была озвучена на заседании круглого стола в Общественной палате России. Федеральная антимонопольная служба обещала провести масштабную проверку российских школ на предмет закупок программного обеспечения. 31 декабря истекает срок лицензионной Windows от Microsoft, оплаченный еще в 2007 году из федерального бюджета. С 1 января 2011 года школы могут отказаться от Windows в пользу альтернативного обеспечения.
Это были главные новости образования, которые специально для классного часа «Свободы» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Лиленкова. И гость московской студии – директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Мы продолжаем подводить итоги реализации Болонского процесса в Европе.
Та радикальность и тот бафос, который был в начале Болонского процесса, конечно, он явно утерян. Конечно, по завершении и результаты оказались гораздо более скромными, и сама завершенность гораздо более низкая этого процесса, чем то, как начиналось.
Это связано еще с ситуацией финансовой, сложной, когда многие государства вынуждены пересматривать свою финансовую политику в отношении образования.
Может быть, хотя в меньшей степени это связано с финансовыми какими-то. В большей степени, мне кажется, что это связано с некоторой консервативностью, причем лучших университетов, которые, конечно, и в том числе свой бренд лучших имеют на уникальности своих и программ, и всего прочего, и совсем не хотят встраиваться в какие-то общие правила игры. Отчасти это правильно. Конечно, уникальность программ – залог конкурентоспособности, безусловно. Но речь здесь ведь шла о мобильности студентов, о возможности студентов простраивать свои вот эти вот индивидуальные образовательные маршруты, действительно получая и осваивая разные курсы в рамках своей программы в разных университетах, для себя выбирая и комбинируя лучшее, но лучшее не потому, что это абсолютно лучшее, а потому что для меня самое адекватное в соответствии с моей стратегией дальнейшей там жизни, карьеры и так далее. В этом смысле мне кажется, что с точки зрения мобильности, безусловно, сделаны некоторые шаги, но до конца вопрос не решен. И не решен он в первую очередь в связи с тем, что не доведена до конца вот эта система взаимного признания дипломов, вот эта кредитно-модульная система, которая безгранична, как бы она не имеет границ государств, границ университетов и так далее. И я бы как раз основным препятствием видела некоторую консервативность, потом слишком высокий темп реформы изменения для того, чтобы обеспечить эту мобильность. Ведь это же пространство согласованных действий. И, наверное, мы сегодня, так же, как и Единая Европа, пока еще где-то в каких-то вещах буксует, так и в образовании буксуем. И здесь, мне кажется, что Россия тоже, скажем так, некоторый темп реформ снизила.
При этом остается специалитет. И, насколько я понимаю, в новом законопроекте об образовании осталась возможность специалитета. То есть это очень такой мягкий, на мой взгляд, вариант. А может быть, он даже слишком мягкий.
Да, я тоже считаю, что плохо не то, что остался специалитет, и в новом законе образования, кстати, он приравнивается к магистерскому уровню, а не к уровню бакалавров. А плохо в том, что зачастую за этим специалитетом сохраняются просто старые образовательные технологии, старый образовательный продукт, что они не обновляются, они работают на индустриальную экономику, и их обновление означает обновление и приукрашивание, но той же индустриальной модели развития, той же индустриальной экономики.
С другой стороны, Россия к Болонскому процессу присоединилась в сентябре 2003 года. Об этом напомнил проректор Российского гуманитарного университета Дмитрий Бак.
Россия вошла третьей с конца, кроме Сан-Марино, если не ошибаюсь, да, и чего-то в этом роде. Но я не говорю о том, что нужен он или не нужен, да, это мы оставили в стороне. Болонский процесс создания общеевропейской зоны образования необходим, чтобы работодатели в разных странах, в разных регионах одной и той же страны понимали, с кем они имеют дело, когда к ним приходят устраиваться на работу. Ну, один пример все-таки приведу. Ну, с тем же филологом. Да, филология – это традиционная специальность, по которой готовят специалистов в России много-много десятилетий. Но за рубежом вообще не знают, что это. Филология в Германии – это означает специализация по древним текстам и только. Да, существует отдельная лингвистика. В Италии это «леттере» – совсем другая наука. То есть это просто непонятный ярлык. Да, вот для этого Болонский процесс необходим. Много сложностей в России с реализацией Болонской системы, много сложностей с принятием нового поколения стандартов, но здесь взаимодействуют настолько разнообразные и пестрые факты, что общую картину, общий знаменатель вывести очень трудно. Например, финансовый фактор очень важен. Введение бакалавриата означает, ну, в ряде стран, по крайней мере, что меняется государственное обязательство. Финансируется не 5 лет образования, а 4. Это очень серьезная вещь. Или психологический фактор. Болонская система предполагает постановку в центр обучения студента, который выбирает курсы, а не учебного плана и профессора, как это было в России из КАНИ. И психологические трудности необыкновенно тяжелы для всех преподавателей, которые старше, ну, 55 лет, например. Это очень трудно. А старение кадров высшей школы – процесс реальный. Очень много усилий нужно затратить на преодоление психологических трудностей. Третье – техническая оснащенность. Понятно, что несмотря на многие позитивные государственные программы, на приоритетный национальный проект образования, который был реализован и продолжает реализовываться, все-таки уровень технической оснащенности вузов очень неоднозначен. И поэтому такое значение имеет установка нашего министерства на ранжирование вузов, на выделение точек роста. Ну, мы прекрасно об этом знаем, что выделенные два университета, которые имеют особый статус, московский и санкт-петербургский, выделены, вернее, организованы несколько федеральных университетов, названы несколько национальных исследовательских университетов. Эта установка, в общем, правильная. Но основной принцип Болонской системы – демократизация образования, расширение возможностей прямого доступа к образованию, конечно, наталкивается в России на очень много факторов, которые все это затрудняют. Как это все будет, покажет время.
Здесь надо заметить, что страны, присоединившиеся к Болонскому процессу, приняли на себя определенные обязательства, часть которых ограничена сроками, например, до 2010 года реформировать национальные системы образования в соответствии с основными положениями Болонской декларации. Как этот процесс происходит в России, мы поговорим после небольшого перерыва. Вернуться к классному часу свободы можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. К центральной площади Минска, где сегодня после закрытия избирательных участков оппозиция планирует провести митинг, стягивается спецтехника и военнослужащие внутренних войск. По данным экзитполов, на президентских выборах лидирует Александр Лукашенко. На юго-востоке Москвы группа подростков напала на 17-летнего выходца из одной из республик Центральной Азии. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, в милиции нападение совершено в субботу вечером. Молодой человек в больнице с ножевыми ранениями. На Ямале сегодня разбился вертолет Ми-8. Погиб пилот, 15 человек ранены. В Дагестане найден убитым лейтенант милиции. Обстоятельства его гибели устанавливаются. Северная Корея привела в повышенную боевую готовность артиллерийские части на западном побережье. Учебные стрельбы, которые должен был проводить Сеул, и намеченные на вчера отложены из-за плохой погоды. Совет Безопасности ООН сегодня обсуждает ситуацию на Корейском полуострове. Отношения между США и Турцией важны как никогда, несмотря на разногласия по Ирану. Об этом в интервью турецкой газете «Хюрриет» заявил американский президент Барак Обама. Недалеко от Иерусалима найдено тело туристки США. По словам ее подруги, которая была найдена связанной с многочисленными ножевыми ранениями неподалеку, они подверглись нападению двух мужчин-арабов. Бывший министр иностранных дел Ирана Манучер Матакея заявил, что его увольнение было осуществлено в оскорбительной форме.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы обсуждаем результаты Болонского процесса. И во второй части программы будет представлен российский опыт. Дело в том, что из всех положений Болонской декларации в России адаптировано одно – ведение бакалавриата и магистратуры. Правда, в одних вузах бакалавриат понимается как общая базовая подготовка, в других – как узкая специальная. Что же касается магистратуры, то, скорее всего, некоторые институты не смогут поддерживать этой программы. По той простой причине, что часть студентов довольствуются дипломом бакалавра, а учиться на магистра можно в любом понравившемся вузе. В России двухуровневая система высшего образования существовала еще в царские времена. Об этом напомнила проректор по методической работе региональному развитию финансового университета при правительстве Российской Федерации Нелли Розина.
В принципе, в царской России вообще магистратура была обычным явлением для университетов и никакой там особой дискуссии не вызывала, поскольку готовила и к науке, и к практике, и к педагогике через магистратуру. А в 93-м году, когда в стране была, так сказать, разруха, и тех специалистов, которых вузы готовили 5 лет, фактически они никому не были нужны, все, так сказать, лежало на боку или вообще закрылись производства. Тогда была инициатива федерального органа исполнительной власти, тогда был комитет по высшей школе, перейти на вот эту уровневую подготовку. Потому что молодой человек в таком состоянии не способен был сориентироваться сразу, что же ему нужно, за что ухватиться. И 5 лет расходовать бюджетные средства, когда по специальности потом работают, но иногда 10% из выпуска, не было никакого смысла. Было предложение перейти на бакалавриат и магистратуру. И тогда страна среагировала очень бурно. И в середине 90-х годов уже вышло положение о магистратуре, и многие вузы ввели бакалавриат и магистратуру, но вот эта инерция, привычка работать по 5-летним программам привела к тому, что выпускаемые бакалавры либо шли в магистратуру еще на 2 года, либо переходили в специалитет и заканчивали специальность. И фактически, как мы говорили, чистых бакалавров-то наружу не выпускалось. Но, тем не менее, вот этот социальный лифт – это очень острый вопрос. И сейчас ведь многие ребята, приходя в ВУЗ, они еще недостаточно мотивированы к чему-то конкретному. Вот уровневая система помогает дважды сориентироваться в своей профессиональной среде. Сначала он выбирает бакалавриат, возможно, более широкий или профилированный, как вот у нас в ВУЗе готовят только профилированных бакалавров. А МГУ, например, по экономике не профилирует бакалавров, он выпускает широкого, так сказать, сам сориентируешься в жизни. По-разному. Но молодой человек, учась в нашем ВУЗе, и мы часто проводим срезы, так сказать, почему он пришел, для чего он пришел, какая успеваемость. И многие же не готовы ответить на все вопросы, почему так. И вот у него через 4 года возникает возможность еще раз сориентироваться в своей профессиональной деятельности. И вот чем хорош закон 2007 года? Если раньше магистратура рассматривалась как 6-летняя программа, то есть на базе 4-летнего бакалавра экономики ты мог попасть только в магистратуру по экономике, то сейчас-то мы наблюдаем совсем другую картину. Сейчас магистратура оторвана полностью от бакалавриата, она 2-летняя. И бакалавр экономики может попасть на другое направление совершенно. Например, на математику, да, или на юриспруденцию. Сдай экзамены, как в аспирантуру, и ты получишь другое профильное образование. Например, бакалавр, закончив профиль в области страхования, он в магистратуре может переориентироваться на налоги, если его жизнь толкнула. То есть вот эта возможность выбора для именно молодого человека, двухуровневая система представляет гораздо больше, чем пятилетняя программа, а зачастую 5-5,5-6 лет в инженерных вузах, когда он попадал на первый курс, еще ничего не понимая, а ему сразу говорили, что ты закончишь вот это, еще и вот эту специализацию. А эта специализация через 5 лет могла просто умереть тихо для рынка, она могла быть ненужной. И поэтому финансовый университет, один из лидеров в стране, который перешел, еще не дожидаясь новых стандартов, на уровневую систему подготовки. И мы видим, как в ВУЗ потянулись выпускники других вузов, бакалавров или специалистов. Сейчас, когда в стране мало бакалавров, то закон позволяет магистратуру на бесплатное обучение брать специалистов. Вот это должны понимать все. Это не платное второе высшее образование, это бесплатное. Это новая, опять же, возможность для социального лифта получить дополнительные специализированное образование, чтобы либо повысить свой статус в профессии, либо уйти в науку. В 90-е годы магистратуру рассматривали только как подготовку научно-педагогических кадров для вузов, которые резко старели, мы сейчас с этой проблемой еще сталкиваемся, либо подготовку в аспирантуру. А вот в 2006 году был издан приказ Миноборнауки России, который сказал, что нет, магистратура может готовить для любого вида деятельности, для проектной, для конструкторской, для производственной, для технологической, даже для исполнительской в области культуры и искусства.
Здесь надо заметить, что чаще всего именно представители так называемых творческих вузов высказывают сомнения в пользе перехода на двухуровневую подготовку. Помимо организационных сложностей, ректора Московского государственного университета культуры и искусств Рамазана Абдулатипова беспокоит также размывание культурной идентичности студентов-россиян.
Речь идет о формировании новой культурной среды. Вот я прихожу к мэру города, я ему говорю, вот мы выпускаем культурологов, сколько вам человек дать? Он говорит, а что это такое? Я говорю, магистра. Он говорит, а кто такой? Ну, если не хотите магистра, бакалавра. Он говорит, Рамазан, тебе надо отоспаться. Вы понимаете, мы здесь сидим, в центре Москвы, и говорим умные вещи, как будто бы, да? А там вообще нету этого запроса на все это. Он не знает, что такое. Я ему тогда говорю, мэру города, я тебе хочу дать специалиста по проектированию культурной среды твоего города. Где он посчитает, какой культурологический эффект имеет вот эта клумба, вот этот фонтан, вот этот памятник, вот этот дом культуры и так далее. Он говорит, вот таких мне дай 5 человек. И когда я начинаю предлагать Минобразованию специалиста по проектированию культурной среды, он говорит, слово проектирование к вам не относится. Понимаете, у вас нет архитекторов и так далее, и так далее. И тысячи таких вопросов, которые возникают, да? Или я открываю представительство своего университета, там, Республики Таджикистан, где я работал, по просьбе президента. А вы знаете, какое главное требование к моему представительству? Главное требование. Не имеешь права оказывать образовательные услуги. Или из Болгарии приезжает человек ко мне, он говорит, вы вместе с нами 4 года мы готовили режиссеров. Скоро выпускать надо. Но без филиала там выпускать невозможно. Надо создать филиал какой-то. Или совместные образовательные программы вести. Оказалось, создать филиал где-то без этих дел разных, да, невозможно. Вместо того, чтобы дать мне поручение от имени государства для распространения нашей культуры, наших традиций, нашего искусства, создайте вот вам задание 4 филиала в этом году, чтобы вы создали там, где-то, в Малайзии. Нет, все делается для того, чтобы мы не выносили наши образовательные услуги. Отсюда болонский процесс, который к нам идет однобоко. Мы автоматически должны подогнать, даже название мы должны подогнать под болонский процесс. Бороться с этим бесполезно. Адаптироваться к этому мой век не хватит. Поэтому есть величайшая опасность – это потеря культурной идентичности россиян. Я боюсь, как бы мы ни создали современную школу, современную вуз, но не российскую.
Так считает Рамазан Абдулатипов. Другой ректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Михаил Искендаров считает, что напротив, переход на европейские образовательные стандарты имеет ряд преимуществ.
Я хочу сказать, что небольшой опыт, который у нас есть, позволяет говорить о том, что будут востребованы и бакалавры, и магистры. Дело заключается в том, что мы, как вуз, возглавлявший учебно-методическое объединение по специальностям финансы и кредит, налоги, налогообложения, бухгалтерский учет, анализ, аудит и мировая экономика, настаивали на том, чтобы были бакалавры не просто, условно говоря, экономики или бакалавры менеджмента, юриспруденции, а были бакалавры по профилю. То есть это люди, которые могут идти непосредственно на производство, в реальный сектор экономики или финансово-банковские учреждения и вполне могут занять рабочие места. Подготовка бакалавра – это длительный процесс, 4 года. А вот подготовка магистров и обновление чуть ли не каждодневно. Мы даже учебники не собираемся писать по основным предметам, потому что бессмысленно. Сегодня мы даем один материал, а завтра надо обновлять. Открою секрет, в прошлом году мы предложили 30 программ магистерских. Конкурс было 3 человека на место. У нас, кстати, 175 бюджетных мест на магистерские программы. И не выбрано 10 из 30, потому что он уже магистр понимает, и что ему нужно, к чему он должен готовиться. При этом я хочу сказать, что проблем с магистратурой много еще, потому что работодатели не все понимают, кто он такой бакалавр и кто он такой магистр. Ну, например, что сделала Германия? Они не стали разрабатывать, скажем, характеристики на каждое рабочее место, которое может занимать там бакалавр или магистр. Они просто приняли решение, какие должности может занимать магистр. Все, понятно. Остальное может занимать бакалавр. И к чему стремится стать бакалавр, понятно. А есть какие-то определенные должности, которые не может занимать этот бакалавр.
Рассказывал ректор финансового университета Михаил Искендаров. А мнение самих студентов и работодателей вы услышите сразу после зарубежных новостей образования.
Представители нацменьшинств Латвии устроили митинг перед дворцом президента с требованием отменить реформу образования для нелитовских школ. Инициированная парламентом Литвы реформа предполагает преподавание 3 предметов на государственном языке в школах национальных меньшинств. Большинство протестующих расценивают реформу как попытку насильственной ассимиляции. Управление образования Баку запретило пускать на занятия школьниц в хиджабах. Как пояснили представители ведомства, в законе об образовании содержится норма, направленная на то, чтобы школьники не отличались друг от друга. С этой целью была введена школьная форма. На сегодняшний день в бакинских школах обучаются около 400 тысяч человек. Из них менее 1% носили хиджаб. Парламент Грузии принял законопроект, запрещающий курение в школах, вузах и детских садах. Нарушение карается штрафом в 200 лари, это около 113 долларов. Согласно закону, запрещается также продажа табачных изделий ближе 50 метров от учебных заведений. Для нарушителей предусмотрен штраф в 50 лари, около 28 долларов. Ранее в интервью одной из тбилисских газет президент Михаил Саакашвили признался, что покуривал в школе, но потом избавился от этой привычки.
Это были зарубежные новости образования. Всю панораму новостей можно посмотреть на нашем сайте свободанews.ру и на моей авторской странице. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. И мы продолжаем изучать российский опыт освоения европейской системы высшего образования. У нас есть уникальная возможность. Благодаря потенциальным работодателям и студентам, обучающимся на магистерских программах в финансовом университете, понять, как на рынке труда уже сегодня оценивается диплом бакалавра или магистра. Рассказывает руководитель федерального казначейства Роман Артюхин.
Действительно, когда стали приходить первые бакалавры, у нас, как у работодателя, возник вопрос, а кто это такие? Четко мы понимаем, бакалавр имеет высшее образование. И, конечно, все основания для приема на работу бакалавров имеются, и в том числе на государственную службу с учетом тех ограничений, которые установлены соответствующим законом. Действительно, человек с бакалаврской степенью, пришедший на работу, встраивается в системы государственного управления, корпоративного управления. И, конечно же, работодатель предъявляет совсем, может быть, другие требования, более актуальные, более, скажем так, сиюминутные даже, чем нежели те, которые были там 3-4 года назад, когда человек делал свой выбор. И, как мне видится, что магистерское образование дает возможность человеку оперативно сманеврировать, выбрав то направление, которое больше будет интересовать работодателя. И уже с новым этим магистерским образованием строить свою служебную карьеру в той корпорации, в той как бы, организации, которую он выбрал. Наверное, еще хотелось бы сказать, что бакалавр – это действительно, можно сказать, широкое образование. Магистр – более специализированное. Для меня вот эта новость такая интересная, то, что действительно можно менять направление. И, наверное, таким образом решается проблема так называемого второго высшего образования. Все мы, и я в том числе, понимали, что вот получив одно образование, вроде бы его недостаточно, нужно 5-4-5 лет получать второе высшее образование. И здесь, конечно же, эта проблема решается. Второго высшего образования получать не надо. Ты можешь выбрать то направление магистерское, которое тебе необходимо в данный отрезок времени. Конечно же, экономия собственных денег идет у студента, и в целом больше положительный эффект имеется.
Это было мнение Романа Артюхина. К нему присоединился вице-президент Ассоциации российских банков Юрий Кормыш.
Для меня тоже было еще совсем недавно вот такое деление бакалавр, магистр. Я, например, не понимал. Даже было представление, что, может быть, это заменяют техникумы или какие-нибудь специальные профильные училища. Но когда услышал, что разные за рубежом, в Париже, там, в Лондоне, выпускают бакалавров, как Сорбонна, например, и было непонятно, почему такой известный вуз выпускает таких специалистов. Но когда разбираешься ближе и начинаешь понимать. Это, наверное, то, что нужно было давно уже в нашей системе. Действительно, для нашего молодого человека, который закончил школу, хочется получить какое-то высшее образование, обязательно, иногда даже не думая, в какой вуз поступает, потому что считает, что кругозор расширится, и ты обязательно потом разберешься, что тебе надо было, и ты получишь какую-то специальность, будет у тебя карьера. В результате вузов много, отделения разные, есть известные, но ты начинаешь работать и понимаешь, может ли ошибиться в специальности, как ее изменить.
Итак, принципиальных различий между дипломом бакалавра и магистра работодатели пока не видят. Однако их хорошо понимают студенты, которым новая система дает возможность на вторую ступень обучения поступать в другой вуз. Так, студент второго курса факультета магистерской подготовки рынки и финансовый инжиниринг Федор Филонец первое высшее получал в Московском государственном университете.
То, что дает магистратура, во-первых, это, наверное, возможность для человека после 4 лет обучения в бакалавриате какую-то конкретную специальность выбрать, да, и получить образование узкое, которое действительно ценится все-таки узкое, а не широкопрофильное. Вот бакалавриат, это, на мой взгляд, все-таки мы не до конца еще перешли на европейскую систему, где и бакалавриат, и магистратура дают узкую специализацию. У нас это скорее осталось как бакалавриат, это вот, может быть, немножко откусанная система специалитета, которая была раньше, а магистратура уже дает людям конкретные знания, конкретные умения, которые можно применять на практике. Ну и также немаловажно, ну, для меня, например, да, то, что есть возможность совмещать с работой, поскольку обучение проводится в вечернее время, и работодатель заинтересован в том, чтобы сотрудник получил эти знания, эти навыки дополнительные. Так и с той работой, которую я сейчас делаю в настоящее время, ни в какой конфликт магистратура не входит. То есть, в общем-то, обе главные задачи, да, то есть первое – это получение конкретных навыков, и второе – получение параллельного опыта работы магистратуры, на мой взгляд, выполнено.
Действительно, время занятий на магистерских программах в финансовом университете приходится на вечерние часы и дает возможность совмещать учебу с работой. Мой следующий собеседник Вадим Прокофьев диплом бакалавра получил в Воронеже, а магистр уже в Москве, работая в структуре, как говорят финансисты, «большой четверки».
Если бы я приехал сюда с воронежской магистратурой, допустим, я бы начинал бы с начальной ступени. Сейчас я уже на третьей ступени своей карьеры, то есть прошло уже 2 года, и, соответственно, на данный момент у меня и степень магистра, и уже за плечами 2-летний опыт работы аудитором. Поэтому это имеет большое значение, и как раз новая система образования, она очень гибкая и дает возможность для мобильности.
Бывает система, когда человек приезжает учиться, он на бюджет, да, у него есть возможность общежития какой-то минимальной, может быть, оплаты, то у вас такой возможности не было, то есть вам приходилось работать?
Почему? Мне было предоставлено общежитие. Это полноценная дневная форма обучения, бюджет. Естественно, я в общежитии не жил, я снимал квартиру, потому что у меня была возможность, я зарабатывал.
Насколько повысилась ваша зарплата от того, что вы закончили магистратуру?
Я не скажу, что моя зарплата сейчас зависит от, имею ли я степень магистра или не имею. Допустим, что, возможно, я бы получал бы такую же зарплату, если бы я вообще бы не поступал бы, не заканчивал магистратуру, и если бы у меня была только степень бакалавра. Но я думаю, что степень магистра именно поможет в моем дальнейшем будущей карьере.
Такое впечатление, что магистратура – это возможность поменять направление обучения. Меняли ли вы направление своего обучения, да, вот насколько это было связано? Ну, в принципе, мне кажется, логично, что связано, если человек выбирал осознанно, а не случайно.
Только у меня произошла специализация. Я получил степень бакалавра в экономике. Соответственно, и сейчас я только специализировался на одном конкретном направлении в этой экономике, в частности, оценка бизнеса. Поэтому для меня это была специализация. В нашей группе были люди, которые заканчивали, допустим, гуманитарные предметы, социология из МГУ. И они точно так же учились вместе со мной, мы получали вместе. Вот в этом, вот на мой взгляд, в этом есть некоторая проблема в магистратуре. В том смысле, что люди, которые приходят уже с экономическим образованием, одни, другие приходят без экономического образования. Они уравниваются. И те люди, которые с экономическим образованием, они, соответственно, они знают больше, естественно, они знают больше в экономике, они знают в каких-то уже более специальных предметах, они больше знают. Но какое-то время приходится им ждать тех людей, пока они... Это есть такая проблема.
К таким выводам пришел магистр экономики Вадим Прокофьев. Разговор о том, почему основные положения Болонской декларации так трудно приживаются в России, я продолжаю с директором Института развития образования Высшей школы экономики Ириной Абанкиной.
Но так получается, что Болонский процесс в России заключается по большей части в том, что это вот как раз деление бакалавриат и магистратура.
Да.
Практически все, потому что очень редко кто имеет возможность сотрудничать с зарубежными университетами, и то это такие личные, в принципе, договоренности университетские. Но, с другой стороны, и студенты российские, может быть, не очень готовы или не все.
Студенты меньше готовы. Для них сама идея построения, собственно, образовательной программы не стала нормой жизни. Нормой жизни стала поступить и там как-то доучиться, неважно, что какие оценки и как, но поступить и закончить с дипломом. Ну, не будем брать худшие крайние варианты, когда просто купить диплом, но возьмем такую. Поступил, дальше вы меня учите, с диплом выйду, потом еще лучше, если вы мне поможете найти место работы, причем исполнителя, как правило. Потому что, вот, собственно, креативный потенциал по созданию нового рабочего места, новых бизнесов, выпускников тоже очень низок. И мне кажется, что вот эта вот невостребованность в этой мобильности, неактивность, не самостоятельность самих студентов, она сыграла такую роль, что вот нет уж, я пришел получить, так вот извольте дайте от начала до конца, а не то, что я являюсь соучастником этого образовательного процесса. Второй момент, который здесь все-таки есть, это наша закрытость и непрозрачность вузов. Многие очень эксперты говорили о том, что наши вузы и раньше-то были вполне закрытыми и замкнутыми, а в период реформ для того, чтобы ужать, они еще больше окуклились. И они непрозрачны, их программы образовательные. Тем самым вот эта вот идея общих правил, идея трансферта в прозрачной системе, она не возобладала. Тем более, что педагоги-то, особенно в регионах, тоже понимают, что сколько бы ни было вузов в регионах, по своему предмету они оббегают и преподавать-то будут в каждом вузе. Откуда мы могли бы создать столько вузов вот за эти 10-15 лет? Только потому, что один и тот же профессорско-преподавательский состав, он обеспечил, скажем так, производство вот этих же программ везде, где это можно, потому что так быстро создать коллективы бы не удалось. И, конечно, если бы можно было говорить так, что где-то профессор, преподаватель работает целиком, а еще немножко читает, не получается. Получается, что он везде немножко читает. везде, нигде не становясь лидером научного направления, научной школы, соединения исследования с образованием и так далее, не является создателем новых образовательных продуктов. Давайте посмотрим, много ли по нашим программам обучается за рубежом. Нет, очень мало. А ведь у нас были такие достижения. По нашим программам учились. Нашим вузовским программам учились. И не только российским, но такие и советские были программы, которые именно программы нашим.
Ну, про советские-то я понимаю. Это, наверное,
да, были,
лагеря.
Нет, нет, абсолютно нет. У нас были очень хорошие программы подготовки и по математике, и по физике, и школа Ландау, и ее действительно пытались повторить, сделать. Это удивительно, но мы были, пусть в очень узком сегменте при всей своей закрытостью, но, тем не менее, некоторыми, я бы сказала, такими экспортерами образовательных программ. Да, это было очень узко и давно, но сейчас-то мы, наоборот, импортеры, мы берем кальки их программ, учебников, переводим, иногда переписываем на русский язык чужие учебники. Но мне кажется, что в Болонском процессе была вот эта вот идея, что каждый становится и экспортером, и импортером. И вот это вот взаимный обмен, интенсивность этого обмена, интенсивность коммуникации и дает приращение качества, и дает возможности продвигаться вперед. Потому что в окукленной, в замкнутой среде продвижение происходит, и кто-то прорыв осуществляет, но общий темп продвижения всех, скажем так, а не кого-то одного, он, конечно, медленнее. И вот именно эту интенсивность коммуникаций, в том числе вот в профессиональной такой вот образовательной деятельности, мне кажется, что мы пока и не смогли освоить. Поэтому отступили, все смягчили, сами себя похвалили, сказали, посмотрите и во всем мире тоже, а уж в Европе тем более, сколько проблем и не меньше наших, так что мы еще и не самые плохие, зато все свое лучшее, традиционное, фундаментальное мы несем с собой.
Да.
Иногда это превращается в чемодан без ручки.
Итог к сегодняшнему разговору подвела Ирина Абанкина. Кроме нее, о результатах Болонского процесса в России и Европе в классном часе «Свободы» рассказывали студенты из России и Германии, профессор Лондонского университета Макс Сондерс, ректор технологического института Хорс Хиплер, ректор Мюнхенского университета Бернд Хубер, немецкий социолог Вольфганг Эсбах, проректор Российского гуманитарного университета Дмитрий Бак и другие. Вела программу Тамара Лиленкова. Познакомиться с мнениями экспертов классного часа можно на нашем сайте в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».